Актуальное интервью на радио СВХ+.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать вас на частоте нашей радиостанции. Меня зовут Александр Гришаков. Нахожусь я в городе Резекне, а это значит, вновь мы встречаемся с председателем Резекненской городской думы у нас в студии Александром Анатольевичем Браташевичем. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, есть что обсудить за прошедшие две недели, и начать мне хотелось бы с достаточно интересной поездки, которая у вас состоялась. Вы совсем недавно вернулись из православной конференции в Сербии, где основной темой было христианское понимание проблем беженцев. Александр Анатольевич, вот если можно о самом важном, что вы обрели в ходе этой конференции? Ну, все-таки, с одной стороны, вроде бы о беженцах говорили, но с интересной стороны на это все смотрели, я так понимаю.
Да, это конференция, в которой я участвую уже на протяжении 20 лет. Первый раз она проходила в Беларуси, в городе Минске. Я участвовал как депутат парламента. Организует фонд «Единство православных народов», который, ну, организация таким с православным уклоном. Поэтому, естественно, все вопросы, ну, какие проблемы не обсуждались на этой конференции, а мы обычно берем темы, которые требуют определенных быстрых ответов. И, конечно же, выдаем определенные рекомендации. Ну, тут как бы адреса самые различные могут быть. Это начиная от Европейской комиссии, Европарламента, правительства стран. Кстати, участвуют очень многие депутаты парламентов из европейских стран в этой конференции. В этот раз там порядка 30 было участников. Из практически всех стран Европейского Союза, Африка тоже, ну, естественно, и Восток тоже принимал участие. Такие экзотические страны, как Иордания или Палестина, там тоже православные живут. И, конечно, я считаю, что это, ну, почему каждый год езжу? Потому что считаю, что это очень, очень интересно и полезно увидеть мнение, почувствовать как бы отношение к происходящим процессам в мире представителей различных стран, тем более достаточно высокостоящие представители, как я уже сказал, это депутаты, как минимум, парламентов, понять с точки зрения христианской морали, как те или иные проблемы разрешаются. Для сегодняшней конференции, ну, в этом году, которая состоялась, была выбрана очень интересная тема беженцы. На самом, ну, наверное, актуальней не может быть. Происходила она в городе Пирот, это Сербия. Там тоже, кстати, через Сербию достаточно большие потоки беженцев идут. И вот как на конференции мы слышали, многие сербы, ну, если сказать, что большинство сербов очень лояльно относятся и к беженцам, помогают им, и многие примеры нам рассказывались, как это происходит. Поэтому Сербия такая, ну, многострадальная страна, они на своем опыте понимают, как такие проблемы решаются и чем они могут закончиться, если вовремя не отреагировать. Поэтому достаточно многие выступления на конференции прозвучащие были очень острые и с таким, ну, с определенным христианским подходом, как... А мы, как христиане, конечно же, как православные, как католики, которые вот в Латвии проживают, мы не можем отказать помощи людям, это понятно, да. Но вопрос возникает, а как эту помощь оказывать, и оказывается она тем людям, которые на самом деле в помощи нуждаются, потому что на конференции прозвучали очень многие такие интересные факты, на которых, может быть, в публичном пространстве умалчивают. Кто эти беженцы, какая поддержка им государством оказывается. Допустим, меня поразило, что в Германии и в Австрии отношение к беженцам может быть гораздо лучше, чем к коренным. То есть уже речь идет о дискриминации коренного населения в пользу беженцев. То есть понятие демократии очень размытое получается. У нас уже не власть большинства, как говорится, и с учетом позиции меньшинства, а это уже власть меньшинства. Например, такой приводилось случай, когда для того, чтобы практиковать врачу из Сирии, все эти проверки, которые проходит врач и там лицензирование из Германии или Австрии, от них не требуется. То есть, ну вот, может сирийский врач прийти и сразу начать практиковать без выполнения каких-то формальностей, которые обязательно для коренных жителей. Интересный факт, например, тоже немецкие коллеги рассказывали, что что, ну, про бассейны, наверное, все слышали, что беженцам там обеспечивают походы в бассейн. Понятно, что они эти бассейны используют не совсем по назначению.
По назначению,
потому,
да.
Но просто иногда как бы... Ну, очень многие беженцы, кстати, приезжают без семей. То есть молодые люди абсолютно в таком продуктивном, самом продуктивном возрасте. Угу. Поэтому не спортом занимаются, там, а другими вещами. Но больше того, был рассказан случай, когда за государственный счет, допустим, в Германии, за государственный счет обеспечивают беженцев походами в публичный дом. Тоже, чтобы снять, ну, я как бы понимаю, что это, может быть, даже наиболее рациональное решение, чем женщин, когда насилуют на площади, да, как это в Кёльне произошло.
Да, но с другой стороны, вот это вот новость...
Но это же государственные деньги, да, это деньги, которые социального фонда этого государства, того или другого, которые, из которых выплачивают и пенсии в том числе, да, поэтому там звучали на конференции такие мысли, что Меркель немножечко неправду говорила, когда говорила, что вот эти беженцы будут рабочие силы, которые обеспечат наших пенсионеров в будущем пенсии. Это еще вопрос большой, но, однако, вот на такие вещи, как походы в публичные дома, уже из социального фонда, из пенсии немецких пенсионеров нынешних деньги отнимаются. Да? То есть вот этот тезис, он не работает, что это люди приедут, будут работать, и они будут зарабатывать вам пенсию. К сожалению, но... Констатировать-то мы все можем, там, или тайные факты, или какие-то более-менее в публичном пространстве обсуждаемые, но самый главный вопрос, что делать со всем этим, и, конечно, на него пытались мы все ответить. Мое предложение, которое, кстати, достаточно совпадало с большинством предложений, это все-таки селективный подход ввести для всех беженцев. Я так вижу, что Европа уже все равно к этому придет в конце концов. То есть мы можем делить их на категории, и это будет правильно, потому что не все беженцы на самом деле являются беженцами от войны. Есть и просто экономические туристы, как, так скажем, которые под эту марку проходят очень успешно и которые не сортируют сейчас. Сейчас, по крайней мере, такой селекции не происходит. Они берут поддельные паспорта сирийские, приезжают там, в Германию, в Австрию, даже и в Латвию приезжают наверняка такие же люди, которые в рамках наших квот. Это молодые люди, которые без семьи, без всего, ну, в общем-то, так готовые террористы, на мой взгляд, да. Что, собственно говоря, некоторые события доказывают, что это эти молодые люди, они имеют и прошлое, связанное с террористами в большинстве случаев, они иногда связаны с поставками нелегального оружия сюда, на территорию, и в террористических акциях принимают участие, да. Но в то же самое время меньшее внимание уделяется женщинам, старикам, детям, которые требуются эта поддержка. Их вполне можно было бы оставить и как бы по-христиански им помочь. Но вот с молодежью, ну, с той молодежью, которой надо сейчас возвращаться в Сирию и восстанавливать свою страну, ну, я думаю, что это гораздо жестче надо обращаться, потому что молодому мужчине, ну, меньше угроз, на, даже если война идет, чем беззащитным детям и старикам. В результате на конференции была принята резолюция, которая тоже будет разослана и всем государствам, и Европейской комиссии, ну, с нашим мнением, с нашей христианской позицией. Я думаю, что это очень правильно, что такие конференции проходят, что, ну, мнение общественности тоже и в таком виде появляется. Я считаю, что мнение конференции достаточно, ну, объективно, во-первых, во-вторых, определенным влиянием имеет, и определенное влияние, потому что принимают участие депутаты парламентов, и это очень важно. Говорилось, ну, я, допустим, в своем выступлении тоже использовал такой интересный термин «политический терроризм», который потом тиражировали, ну, как бы, и информационные агентства. Наверное, как бы отдельно это выступление было замечено именно из-за этого термина.
Угу.
Что я понимаю под этим, чтобы, ну, не смущать? Ну, то же самое, о чем я говорил. То есть, если правительство стран допускает дискриминацию своего населения в пользу беженцев, то я это называю политическим терроризмом, да, и это недопустимо. Очень странно, что ну, должностные лица позволяют, и политики особенно, которые, в общем-то, каждые 4 года выборно попадают на свои должности, они допускают вообще даже мысли о том, что интересы своих собственных граждан – это они меньше, менее значимы, чем интересы беженцев. И на это, вот, собственно говоря, мой термин был направлен, обратить внимание общественности, что все-таки, ну, нельзя для того, чтобы, может быть, формально выполнять какую-то директиву Евросоюза, забывать о своих гражданах. Что, в общем-то, может быть, это не столько характерно для Латвии, сколько для Германии и для Австрии, где вот все эти такие инциденты и просто казусы, на мой взгляд, происходят. Вещи логически необъяснимые. Когда, ну, допустим, я не могу понять, до сих пор у меня в голове не укладывается, как можно оплачивать публичный дом беженцу, хотя логику понимаю, но тем не менее, это неприемлемо. И социальных денег платить меньше пенсии и платить больше вот на такие вещи, мне кажется, это недопустимо. Вот это и есть политический терроризм, в моем понимании. И, ну, соответственно, и ответственность должны как за терроризм нести и политики, которые принимают такие решения. Но в целом конференция предложила, конечно же, вот такой селективный подход, и первое, и второе, что проблема сама по себе не разрешится, да, то есть, ну, идти просто на поводу у толерантности там какой-то, вот, или просто для того, чтобы всем казалось, что мы очень политкорректны и правильны, поступаться интересами своего государства, это неправильно. Я думаю, что, ну, события развиваются именно в таком направлении, что если не сами политики, то жители заставят этих политиков принимать решения, которые не вредят коренному населению, не вредят самому государству. И в этом я вижу главный результат конференции в городе Пирот.
Ну тоже спасибо большое, такой достаточно интересный рассказ, ну и, конечно же, тема достаточно животрепещущая. Ну, я думаю, что примерно через год будет обсуждаться еще одна тема, и мне очень хочется верить, что это не будет тема беженцев за этот год, ну, произойдут какие-то изменения в этом направлении. Ну, двигаясь далее, Александр Анатольевич, хотелось бы обсудить с вами еще одну встречу, но уже местного масштаба, но достаточно важную, на мой взгляд. Совсем недавно руководители самоуправлений Латгальского региона встречали с премьер-министром Марисом Кучинскисом. Каковы были цели этого визита и плодотворно ли удалось поговорить? Вообще, что обсуждалось?
Да, визит был очень интересный, уникальный в своем роде, потому что Марис Кучинский с представителями самоуправления встречался первый раз, и очень приятно, что это были именно латгальские самоуправления. Конечно же, была возможность рассказать о своих бедах, ну, так как у нас любят говорить, пожаловаться. Все вопросы, которые мы поднимали, там они были так, ну, достаточно хорошо структурированы, потому что, ну, мы с этим живем. Да? Руководители самоуправления прекрасно знают, что для нас важно. Ну, конечно, в первую очередь начали с дорог и говорили о том, где взять финансирование, как лучше его распределить на самой территории Латгалии. Понятно, ну, понятно, что денег нужно больше. Понятно, что дороги у нас гораздо хуже, чем в той же самой Литве и Эстонии. Понятно, что одномоментно решить вопрос финансирования, то есть просто перенаправить весь дорожный налог и акцизный налог на дороги, сразу не удастся. Но, по крайней мере, премьер нам сказал, что постепенно эта пропорция будет меняться в пользу дорог, и все больше и больше из этих налогов будет направляться на восстановление дорог. По подсчетам специалистов, это достаточно большие суммы, там уже несколько миллиардов не хватает для того, чтобы вот на данный момент привести их все дороги в порядок. Несколько миллиардов, там не один, не миллионов, там сто, а очень большие суммы. Ну, мы видим, что, конечно, с каждым годом больше направляется, но все равно это отставание такое, что там надо что-то радикальное предпринимать. Ну, по крайней мере, были выслушаны мнения самоуправления о том, куда лучше, вот какие, ну, то есть распределение приоритетов, на какие дороги сначала, на какие дороги потом, да. Это целый список был передан, и пока, наверное, мне кажется, все это в правильном направлении движется, тем более, что Майя Скучинский, он человек, который с опытом работы в самоуправлении в том числе. И он эти проблемы хорошо понимает. Конечно же, мы говорили и о медицине, и о образовании. Понятно, что в медицине у нас гораздо больше проблем, чем в образовании, особенно с финансированием, и особенно вот то, что сейчас происходит, подписание основных договоров с региональных больниц с Министерством здоровья на год 16-й. Ну, там была какая-то такая неразбериха у нас 4 месяца. Мы сначала на 4 месяца были договора подписаны, потом на оставшееся время, в том числе и Розыкненская больница. Ну, вот у нас в процессе этот договор, подписание договора находится. И мы с Марисом Кучинским обсуждали, ну, как бы комплексно эту проблему, да, но сейчас она перешла уже в фазу практической реализации. Резкна тоже, кстати, потеряет квоты все-таки. Ну, пусть это небольшие суммы. Если мы в целом берем амбулаторные и стационарные части, мы где-то на 20 тысяч меньше получим Резкна по сравнению с прошлым годом. Но это произойдет, кстати, по нашей же вине в основном. Ну, вернее, по вине бывшего руководства центра здоровья, ну, то есть поликлиники нашей, которая не выполнила квоты там достаточно серьезной суммы, и поэтому у них было снижено 30 с лишним тысяч квота как таковая. А стационар повысил, ну, то есть больница квоту увеличила даже, что, в принципе, свидетельствует о достаточно хорошей работе. Но теперь у нас общее заведение, как говорится, одна Розыкненская больница, там и амбулаторная часть, и стационарная часть. Они будут работать одним коллективом. Я думаю, что таких проблем не возникнет. Для того, чтобы не потерять квоты, достаточно было в поликлинике, ну, перераспределить вот их соответствующим образом. То есть что, где-то добавить, где-то убрать. Да, то, что не можем выполнить, надо было своевременно просто перекинуть в другие направления. Но этого, к сожалению, сделано не было. Ну, в принципе, ну, ничего такого смертельного для Розыкна, конечно, это не представляет. Ну, просто, конечно, хотелось бы, чтобы такие случаи не повторялись. Я думаю, что мы сможем обеспечить нормальную работу. Разговор шел также и об актуальной для Резекна теме – Олимпийский центр. Я попросил премьера, чтобы Резекненский Олимпийский центр был включен в список спортивных объектов государственного значения, что, собственно говоря, ну, на что Кучинский ответил, что это не проблема. И я думаю, что это в ближайшее время это произойдет. Включение в этот список позволит Розыкненскому олимпийскому центру, ну, претендовать уже официально на финансирование. Пока у нас как-то это так достаточно хаотически происходит. Я не хочу сказать, что объект остановился, и у нас нет государственной поддержки. Она есть, и все идет вперед. В этом году мы планируем и фундаменты для третьей очереди закончить, и гостиница будет вот буквально в эксплуатацию запущена, потому что сдать мы уже сдали ее. Теперь надо запустить со всей мебелью, со всеми бельем и так далее, что для гостиницы необходимо. Бассейн будет открыт и работать. Это все произойдет, но вот пока как-то такой диссонанс со статусом у нас не все в порядке. Поэтому об этом мы говорили. И в целом говорили о развитии инфраструктуры спортивных самоуправлениях, потому что у нас, наверное, только одна программа, это 8.1.2, сам 8.1.2, по которой мы можем и на спорт инвестировать европейские структурные фонды. То есть средства из этих фондов. Поэтому неплохо было бы, чтобы процентная часть вот из этих фондов не была ограничена, то, что мы могли бы на спорт пожертвовать. Ну, такие были пожелания руководителя самоуправления, чтобы эта мысль была высказана. И, в принципе, это все реально, потому что правила эти еще не совсем, ну, не окончательно в кабинете министров не приняты, там есть возможность их немножечко подкорректировать. Самое интересное, что господин Кучинский пригласил в свой кабинет, ну, то есть в помещение, которым пользуется премьер-министр каждый день. На моем веку это первый раз, когда такое приглашение, когда сделал такую небольшую экскурсию. Конечно, ничего особенного в этом нету, но просто было приятно, как бы такое, как бы человеческое отношение нового премьер-министра отметить в отношении самоуправления, в отношении его гостей. Я думаю, что не только этим выделяется нынешний премьер-министр, но и тем, что он, наверное, первый кто предложил, кстати, об этом мы тоже говорили, о план действий правительства, который сейчас вот рассматривается, я уже видел его черновую версию, которая, конечно, еще будет обсуждаться, но это первый рода такой документ вообще за всю историю латвийских правительств. Предыдущие правительства считали, что достаточно одной декларации правительства, и как бы по ней работаем, но это такой достаточно неконкретный документ. План действий правительства, уже план, который не только с направлениями работы, но и сроками и ответственными лицами. Это более конкретный документ, который нельзя не выполнять. И, конечно же, он более подробный, чем декларация правительства. Это говорит о деловом подходе нового премьера к решению своих задач и достаточно интересном подходе. Я думаю, что это станет традицией для всех правительств, такие вот планы действия, разработка и внедрение. В этом как бы, ну, будет и представитель самоуправления помогать нашему правительству, потому что мы видим, что это может принести хорошие результаты. Ну вот, вот так, такое как бы общее впечатление от визита к господину Кучинскому. Я думаю, что там и составляющая практическая была, потому что все наши предложения были направлены в работу в тот же самый день.
Ну что ж, спасибо большое. Вот, Александр Анатольевич, знаете, я заметил, что вот ваши впечатления от этой встречи, они больше позитивные, потому что мне помнится, как-то мы тоже обсуждали встречу самоуправлений, я не помню с каким министерством, но там было что-то похожее на «поговорили и разошлись». Вот здесь не осталось, да, такого впечатления?
Нет, потому что человек, вот Марис Кучинский, это человек, который серьезный практик, он работал практически везде, он о любой теме имеет свое мнение, причем это мнение, ну, такое неповерхностное, а достаточно глубокое. Говорит о том, что человек познакомился и со всеми документами по любой из тем. Он работал и в парламенте, и профильным министром был, и в самоуправлениями руководил. То есть очень разносторонний человек. И самое главное, что он и снизу тоже понимает эти проблемы. Не только как премьер, но и как простой житель Латвии.
Спасибо большое. Ну что же, будем надеяться, действительно, польза от этой встречи в Латгалии в целом и, конечно, городу Резекне состоится. Александр Анатольевич, вот совсем недавно, также в эфире нашей радиостанции, я встречался с руководителем отдела городского развития Резекненской городской думы, и мы обсуждали проект, связанный с озером Ковшу. Я сейчас вот заметил, в последнее время тоже появляется все больше и больше информации по поводу этого проекта, есть также и визуальные материалы. Ну вот, и пользуясь случаем, у вас хотел бы спросить немного слов об этом проекте, основная польза и с какими все-таки сложностями приходится сталкиваться при реализации, потому что когда я общался, ну, достаточно такой масштабный проект, во-первых, конечно, дорогостоящий и состоящий из многих этапов.
Да, ну, мы оцениваем его где-то в 2,5 миллиона, ну, может быть, 3 максимум, то, что мы потратим на реализацию всего проекта. Понятно, что это такая первая ласточка, ну, первый проект, который связан с развитием, очень серьезным развитием туристической индустрии в городе Резекне. Он рассчитан не столько даже на жителей города, хотя и жители города абсолютно беспрепятственно могут пользоваться результатами этого проекта, уже реализованного, но больше он рассчитан на туристов, на тех людей, которые приедут в наш город и будут получать, ну, именно услуги, связанные с туризмом. Это не только те услуги, которые будут обеспечивать тоже планируемая гостиница со спа-комплексом, потому что это как бы такой крючок. У нас работает сейчас же ГОРС, концертный зал, который тоже один из туристических привлекательных моментов из себя представляет. Но это такая комплексная работа над концепцией развития туризма в городе. И вот, ну, почему я называю первый проект «Ковшу озера»? Угу. Потому что он так для всех очевидно уже, ну, связывается с туризмом. И дальше, конечно же, последует строительство гостиниц и других объектов. Ну, Ковшу озеро, он такой знаковый и важный для города проект, который уже находится в разработке, ну, фактически разработан технический проект, в технической стадии. И мы уже имеем даже визуализацию этого проекта, и резекненцы могут познакомиться с ним. Всякие там фильмы сняты по поводу, как будет выглядеть Ковшу озеро после реконструкции. Вот, может, всем жителям это доступно, на YouTube можно посмотреть и в других местах. Значит, планируется, конечно, как главный результат, это рабочие места, которые должны появиться в вот этом регионе Ковша-Озера. Для этого там предусмотрен по проекту и кемпинг. Это частная уже инициатива будет. Mm-hmm. То есть частные лица будут обслуживать и лодочная станция, которая тоже будет предлагать свои услуги. Будет уже сейчас, ну, близок к завершению трасса вейкбординга. Тоже совместно с Разменской городской думой частный предприниматель там же на берегу озера ее организует. Конечно же, будут дорожки по периметру всего озера с разным материалом. Это будут и деревянные настилы, могут быть и брусчатка будет, и гравийные дорожки будут. Ну, это комплексный. Я думаю, что там даже можно будет и на лошадях кататься вокруг. Наверняка такая услуга тоже появится. Но это тоже частная инициатива. Мы как бы с удовольствием предложим место, где можно это организовать, там, ну, какие-нибудь стоянки для лошадей. А я знаю, что у нас очень много таких компаний, которые держат лошадей и предлагают такие услуги. Но это, опять же, заработок. Это, ну, продавать туристам эти услуги, мне кажется, очень выгодно. И тогда иконный бизнес станет окупаемым. У нас есть ресторан в проекте на берегу озера Ковшу с такими как бы с трибунками. Если, ну, у нас есть такие планы восстановить, когда-то были расистые бега на территории на льду озера Ковшу. И почему нет? Вся инфраструктура будет к этому готова. В целом мы, конечно, ждем определенное количество рабочих мест после реализации этого проекта. Естественно, инвестиции ждем частные на территории озера Ковшу. И одна из больших, конечно же, будет это строительство гостиниц на нем. То есть эта инфраструктура будет полностью сочетаться, так это и проектируется, с теми проектами гостиниц, которые есть у нас уже в задумках. То есть озеро Ковшу будет абсолютно интегрировано и в дальнейшее развитие. Конечно, мы вместе с этим проектом планируем улицу Бривибас реконструировать, ту оставшуюся часть, которая идет на рынок на один. Потому что, конечно, ну, все коммуникации тоже будут предусмотрены уже как для строительства гостиничных комплексов и, в общем-то, для того, чтобы туристы не чувствовали себя как в таком неухоженном месте. Все вокруг будет тоже преображаться. Ну, вот это то, что касается проекта «Озеро Ковшу». Конечно, мы ждем более активную позицию наших предпринимателей закняцких, которые, ну, должны со своими идеями к нам идти, и каким образом они могут свои бизнесы открывать на территории, прилегающей к Ковшу озеру или рядом с Ковшу озером. Ну, как из вариантов, я уже говорю, что это ресторан, допустим, лодочная станция, пожалуйста, кемпинг. Но это может быть еще что-то, не обязательно только этим ограничиваться. Мы ждем более активную позицию наших жителей города Резекна. Я думаю, что предприниматели найдут интересные вещи, которые можно предложить туристам, на которых можно зарабатывать деньги. Вот с таким предложением я хотел обратиться к резекненцам, ну и, в общем-то, завершить этот вопрос.
Спасибо большое. Ну что ж, сейчас действительно получается такая ситуация, что Резекненская городская дума уже рекомендует, в каком направлении можно развивать бизнес. Ну и, конечно же, все для этого готовится. Ну а по завершению реализации данного проекта, в очередной раз, мне кажется, Латгалия скажет всем, что это действительно край голубых, красивых и ухоженных озер. Ну и последний момент, который хотелось бы обсудить на сегодня. Вот, исходя из новостей города Резекна, достаточно много активности готовится к дню 1 мая. Это праздник труда, день труда. Ну, по-разному можно называть эту дату, но все-таки хотелось бы поинтересоваться, как пройдет 1 мая в городе Резекна.
Ну, у нас есть такое мероприятие ежегодно, это рассада Оплуц. То время и мероприятие, которое посвящено подготовке к садово-огородному сезону. Там будет продаваться и саженцы, и все, что нужно для такого хорошего, порядочного огородника, с тем, чтобы хороший урожай получить уже осенью. Ну и традиционно он, этот праздник, привязан к Дню труда, Дню солидарности рабочих. который в общем-то, подразумевает и какое-то чествование, ну, людей труда. И поэтому у нас в этом году такая инициатива появилась в самоуправлении. Мы обратились к руководителям предприятий с тем, чтобы они предложили рабочих, которые достойны почетной грамоты от Рязанской городской думы. И мы готовы такими грамотами наградить всех по представлению руководителей предприятий. Ну, понятно, что эти работники должны каким-то образом выделяться, должны, ну, на самом деле показать, что есть вклад, и их труд определенным вкладом является в развитие города в том числе. Но это должны быть простые работники. Мы уже, наверное, давно этих людей не отмечали, хотя понимаем, что на их плечах держится, ну, практически все городское хозяйство. И это очень важные вот в производственной цепочке люди. Для того, чтобы заявить таких работников, у нас есть еще время, 25 апреля, руководители предприятий, ну, или другие люди, может быть, сами работники хотят себя предложить, да, можете заявки высылать на электронную почту karlis.poznikovs@rezekne.lv или звонить по телефону 646-07-616 Карлису Познякову, руководителю нашего отдела общественных отношений, и, ну, представлять своих людей. Ну, посмотрим, что получится, конечно, из этой инициативы. Но хотелось, чтобы этот день, ну, для многих работников, рабочих города Рязань стал праздничным. Условия, как вы понимаете, нужно работать на территории города Рязань. И тогда, возможно, мы таких лучших работников отметим. Я вот даже скажу, обязательно отметим. Потому что люди труда заслужили хорошего позитивного отношения со стороны властей города. Ну и, конечно, я уже заранее поздравляю всех разогнаться с днем 1 мая, с днем труда, и приглашаю на мероприятие в парке Райниса.
Ну что ж, спасибо большое. Ну, мне остается присоединиться к этим поздравлениям. Почему заранее? Ну, потому что мы потом уже встретимся после этого праздника. Ну, а что касается вот новой инициативы, мне кажется, она полюбится горожанам города и всем трудящимся, особенно тем людям, для которых получение почетной грамоты будет сюрпризом. Мне кажется, такие работники тоже будут в городе Рязань. Ну что ж, спасибо большое, Александр Анатольевич, за то, что нашли время для нашего эфира. По традиции, желаем вам удачи.
Спасибо вам, всего хорошего.
Ну что же, в эфире нашей радиостанции председатель Рязанской городской думы Александр Анатольевич Браташевич. Меня же зовут Александр Гришаков. Желаю вам удачной продолжения недели. До свидания.